Игерет Нун Зайн.
Письмо Нун Зайн, 57-й. Твое письмо я получил. И в том месте, в котором ты сожалеешь о том, что не хватает, тут надо позаботиться о том, что не хватает. И таково правило. Все, что зависит от Творца, находится в полном изобилии. И только келим получения, которое невозможно получить без усилия со стороны нижних, потому что только их усилия в святости и очищении, только этого Творец ждет. И об этом мы заботимся. Как удостоиться множества усилий. И добавляющий к этому, и заботящийся без необходимости, называется наносящим ущерб. Поскольку если нет потребности совершенно, то тогда он считается вредящим. И пойми это. И по отношению к тому, что спрашивает товарищ, совершенно не надо противиться этому. И на все вопросы, которые ты мне задаешь, я дам один ответ. Нет более счастливого момента в жизни человека, кроме как в тот момент, когда он отчаивается в своих силах. То есть, когда он приложил все возможные усилия, которые только был в состоянии приложить, но ничего не достиг.
Это на каждой ступени, это не то чтобы один раз. Один раз и больше никогда не повторяется. Это повторяется каждый раз, на каждой ступени, если мы говорим на настоящих ступенях, а не просто там состояниях, каких субсостояниях, подсостояниях на ступенях.
Потому что именно в такой момент, в таком состоянии, он готов к полной, явной молитве.
То есть невозможно вызывать Творцу о спасении, если только я не полностью отчаялся в собственных силах, и тогда из этого начинаю раскрывать, что только Он может мне помочь. К такому отчаянию мы и должны прийти. А тут посередине, конечно же, это отчаяние может быть в чем угодно, в учителе, в группе, во всем. Но в конечном счете, если человек не оставляет, он приходит к такому конструктивному, что ли, отчаянию. Это называется, что противоречие мудрецов, ну, стариков-мудрецов, это уже основа здания. То есть он идет по этому пути, идет по нему, и тогда те противоречия, к которым он приходит, где уже ничто не соответствует ничему, вот это дает ему правильную картину.
Потому что тогда он готов к полной молитве к Творцу, потому что он знает абсолютно точно, что его собственная работа не дает ему пользы.
Но можно ускорить время с помощью, используя мнение группы. Пока я сам дойду и смогу убедиться в том, что я не способен, займет очень много времени. Но если я принимаю это от товарищей, слушаю товарищей, которые даже, может быть, просто так это говорят, а сами это не проходили, и вообще они просто обманывают меня, я это принимаю правильно. У меня сейчас статья есть одна, я над ней работаю, написано психологами, что если человек знает, что его хотят обмануть, но его обманывают, и он знает, человек знает, что его обманывают, и с ним работают определенным образом, он все равно попадает под воздействие. И неважно. Даже если мы изначально скажем, через каждому человеку, мы сейчас тебя будем обманывать, и ты будешь этому обману верить, он будет верить. Так мы устроены, это разбиение. Поэтому нужно этим пользоваться, для того, чтобы подниматься выше этого.
Потому что тогда он готов к молитве к Творцу, потому что он знает абсолютно точно, что его собственная работа не даст ему никакой пользы. Но до тех пор, пока он чувствует в себе какую-то силу к работе в самом себе, его молитва несовершенна, потому что злое начало опережает его и говорит, что он обязан вначале сделать то, что в его силах, и только потом он станет достойным Творца. Поэтому сказано: «Велик Творец, но только униженный узрит его». Ведь после того, как человек прилагает усилия во всевозможных работах и разочаровывается, он приходит к истинному униженному состоянию, когда он знает, что он является самым низким из всех людей, ведь нет у него ничего, что могло бы помочь ему. И тогда его молитва становится полной, и она получает ответ полной рукой. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля к Творцу от тяжелой работы». Потому что тогда общность народа Израиля пришла к состоянию полного отчаяния от своих усилий, как подобно черпающему дырявым ведром. И человек черпает воду дырявым ведром изо дня в день, и нет у него капли для утоления жажды. Так это происходило и в Египте. Все вчерашние усилия по улучшению состояния пропадали сегодня. И поэтому сказано, что все, что он делал вчера по очищению себя, как будто бы на следующий день полностью сжигалось. И ежедневно, и каждое мгновение необходимо начинать сначала. Как будто и не работал в этом вчера. И поэтому сказано: «Возопили сыны Израиля к Творцу от тяжелой работы».
Так откуда это отчаяние? Откуда тяжесть? Для того, чтобы привести их к пониманию того, что делать нечего. Только кричать. Только вызывать к помощи. Да.
Потому что они видели, что непригодны совершенно, чтобы из их работы вышло что-то путное. И поэтому был их вопль, их молитва к Творцу полной молитвой. И поэтому вознесся вопль их, поскольку Творец слышит молитву, но ждет он только полной молитвы. Отсюда следует, что нет ничего малого или большого, что постигалось бы не силой молитвы. И все понятие работы и усилий, которые мы обязаны проделать, это только для того, чтобы раскрыть ничтожность наших собственных сил и нашу низость, насколько мы не способны и недостойны ни к чему. И тогда именно мы становимся способными излить перед Творцом истинную молитву. И невозможно никак сказать себе, что я решаю изначально, что недостойно и не в состоянии ничего совершить и достичь, и потому не нужны мне совершенно усилия и работа, потому что закон природы гласит, что нет более мудрого, чем опытный. И прежде чем человек не делает все то, что в его силах, он не становится пригодным к тому, чтобы прийти к истинному низкому состоянию в полной мере. И поэтому мы обязаны прилагать усилия в святости и очищении. Как сказано, все, что в твоих руках и силах делать, сделай. И пойми это, потому что это истинно и истинные глубокие эти слова. Я пишу тебе не для того, чтобы ты не опустил руки и не разочаровался в милости Творца. И хотя заранее ничего не увидишь, но в то мгновение, когда уже полностью наполнил чашу положенных тебе усилий, тогда настигает время молитвы. А до того мгновения верь в сказанное мудрецами, что невозможно найти раскрытие, не приложив усилий. Как сказано, не прилагал усилий, нашел, не верь. Когда же восполнится их мера, и твоя молитва будет полной, ответит на нее Творец. Как обещают мудрецы, верь, что прилагал усилия и нашел. Ведь до этого ты не способен на такую молитву, которая будет услышана Творцом.
Вопросы, да.
По отношению к отчаянию. Это говорится о личном отчаянии, или вся группа должна прийти к общему отчаянию? Как сказано, возопили сыны Израиля в общем виде. То есть неважно, насколько я разочаровался в собственных силах, это не будет считаться молитвой, пока все не придут к общему отчаянию?
Нет, нет. Все находятся в тех же состояниях, кто-то выше, кто-то ниже немного, с небольшой разницей. Если ты находишься в отчаянии или в подъеме, завтра твой товарищ в том же виде, но в то время, когда мы, в котором мы находимся сейчас, чем больше мы будем работать, и в особенности выходя в... занимаясь распространением, и вокруг этого закругляемся мы все, и каждый действует немножко иначе. Кто-то в студии, кто-то выходя на мероприятие в Эйлате, кто-то в других местах. Кто-то пишет, кто-то снимает, но... мы в конечном счете... приходим к подъемам каждой более-менее по корню своей души. Это все из одного состояния. Есть такое ощущение, что группа, стремясь к цели, чувствует, что работает, вкладывается и так старается, но чего-то не хватает. Но не то, чтобы мы в таком воодушевлении или, наоборот, отчаянии. Да.
Так в тот момент, когда я приду к тотальному разочарованию...
Почему тотальному? Тотально это не значит, что ты отчаялся. Так, что ты прям сдвинуться не сможешь. Тотально это когда ты совершенно уверен в том, что ничто не может помочь тебе, кроме высшей силы. Это называется тотальное отчаяние, кроме которого... ты просто перестаешь что-либо видеть уже. Смотришь в горы, откуда придет помощь. Только в горы. Горы — это от слова «гарим», «гир урим», сомнения, размышления. Туда ты смотришь, откуда придет, и нету. Здесь, в плоскости этого мира, у меня нет... мне не к кому обращаться, только к Творцу. И это называется «возопили от работы», когда понятно сейчас, что кроме него ничто не поможет. Но это приходит благодаря большим усилиям, когда хотят прибегнуть к любой другой помощи. И благодаря этому мы продвигаемся. Ты же видишь, как... каково сегодня состояние Израиля? Ты видишь, как нас изолируют Обама, Иран, ИГИЛ, такие международные ситуации, другие, разные формы давления. И все это в конечном счете для того, чтобы заставить нас прийти к состоянию, где мы поймем, что нет никого, кроме него. И это называется возопят. Да.
Так теперь, Рав, все, что сейчас происходит в Израиле, все наши мероприятия и учеба, я не знаю, я не могу прийти к такому отчаянию, чтобы... так сказать, вроде бы я много уже ударов прошел в жизни.
Отчаяние — это результат работы. Результат, как результат работы ты будешь получать удары. Много ударов, еще больше, чем ты получал до сих пор. И за каждым ударом у тебя будет прибавляться знание, понимание. Ты будешь умнее, мудрее. Потому что в конечном счете, что такое мудрость? Откуда она берется? Желая чего-то и получая удар, ты уже понимаешь, что желаемой цели нельзя достигнуть предыдущим разумом. Ты делаешь выяснение, и приходит тебе новое понимание, новый разум. И так постепенно ты обретаешь разум. Ты пока что на самом деле не обретаешь ничего, ты обретаешь только отчаяние. Но и отчаяние дает тебе понимание того, что все, что ты сделал до сих пор, было неправильно. И в конечном счете это аккумулируется из всех «нет», и приходишь к одному «да». Тем, что будешь направлен на Творца.
Так, Рав, из всех тех действий, что мы проделываем, в конце концов, мы придем к какому-то объединению, но это придет из отчаяния?
Нельзя никогда вызывать или ждать, или желать отчаяния. Ты должен в любую минуту думать, что сейчас же к тебе придет Мессия. Ты придешь к такому отношению к группе, где раскроется между нами Творец, пребывающий между нами, наполняющий нас, радостный мы всем, мы с Ним вместе в едином объятии.
Но, Рав, происходит много состояний, когда, скажем, я получаю удары, и вдруг я оправдываю, у меня есть всякие оправдания в голове, я говорю, что вынужден, освобожден.
Замечательно,
и так далее.
Замечательно.
И я не могу прийти к боли.
Продолжай. Ты уж молодой. Мне нечего тебе добавить. Ничего, кроме продолжения.
И все эти самооправдания тоже исчезнут?
Придут другие самооправдания. Может быть, более такие уже, тонкие.
Спасибо.
Продолжай, продолжай. Спасибо скажешь потом. Ну, что у нас там еще? А? Ну?
Что означает «вместе», где ты не сожалеешь о том, чего тебе не хватает? Что значит «не сожалею о том, чего не хватает»?
Где? Где ты это увидел?
Письмо твое я получил, и в том месте, где ты не жалеешь о том, чего тебе не хватает, необходимо позаботиться о том, чтобы не хватало. Почему, если чего-то не хватает, то надо об этом беспокоиться?
Ну, почитай дальше и увидишь. И это правило. Каждый, кто полагается на Творца, все, что зависит от Творца, находится в большом изобилии. Только кликабала должен быть развит со стороны нижних. Так сожалей о том, что у тебя тебе некуда получить. Творцу негде раскрыться в тебе. Ты не даешь ему места для этого.
Я не понял.
Прочитай еще раз оба предложения.
В том месте, где ты не сожалеешь о том, чего тебе не хватает.
А где ты сожалеешь о том, что тебе нет недостатка?
Я не понимаю высказывания. Если я не чувствую нехватки ни в чем, так о чем тогда я могу сожалеть?
Ты сожалеешь о том, что у тебя нет раскрытия Творца.
Ну так мне этого не хватает.
Значит, тебе этого не хватает. Тебе нечего сожалеть об этом, потому что все в изобилии, только подставь кли, и все.
Но я чувствую, что не хватает. Мне не хватает раскрытия Творца.
Я нахожусь за пределами атмосферы, да? В космосе. Там тьма. Да? Сегодня эти конкорды уже не летают, да? Не летают. Когда-то можно было. Да? Даже на конкорде можно было выйти за пределы атмосферы. Там нет облаков, там нет ничего голубого, все такое уже черное там. Да? Те, кто вот летали в этих самолетах, все это выглядело таким вот черным. Ты смотрел на эту черную атмосферу, ты как бы спрашиваешь, а почему тьма? Где свет? Тебе не надо сожалеть о том, что нет света. Там полно света, ему просто не во что упереться. Возьми кусок жести, поставь его в эту тьму, и ты увидишь, насколько он освещен, сколько там света. Как может быть? Там же темно. Я кусок жести, как он сделает свет? Объясни мне.
Я понимаю, то ли другое.
То есть ты сожалеешь о том, что на самом деле находится в изобилии. В изобилии. Не хватает только чего-нибудь для его восприятия, для его раскрытия. Вот об этом. Об этом сожалеет. От тебя зависит. Где твой кусок жести?
Ну, вместе с тем, мне необходимо верить, что это находится в изобилии, потому что я этого не вижу.
Ну, не верь, что я могу с тобой сделать. Но ты находишься под воздействием законов природы. Чего ты от меня хочешь?
Эту жесть можно доказать, этот закон природы? Ой,
ну, хорошо. Ну, что еще могу сказать? Ну, объясняют же тебе. Прочитай еще эти два предложения раз, и поймешь. Что говорит Барселон? Килим не хватает. Так я тебе это привел пример с куском жести в космосе. Можно найти еще примеры, да все что угодно. Ты можешь прийти с каким-нибудь сенсором или как это, да? И раскрыть вот в этом зале. Я тебе сейчас, знаешь, анализаторы там излучение, качество воздуха. И они тебе тут столько всяких явлений покажут. И все это зависит от того, хочешь ты их раскрыть. То есть ты хочешь раскрыть особую силу, которая выше любого явления в природе. Да хоть радио, да? Для любого явления природы тебе нужен датчик, сенсор, соответствующий его природе, чтобы это раскрыть явление. В природе этого явления. Рабаш дает пример, там, мешок для цемента, бочка для вина. Я могу сюда пригласить представителей каких-нибудь лабораторий. Один будет проверять, какой здесь кислород, другой как углеводород, количество микробов воздуха и раскроет тебе кучу всяких вещей. Но каждый со своим прибором, со своим сенсором, датчиком. Так проблема в чем? Ты скажешь, о, есть свет. Нет света. Есть орган чувств, сенсор, который раскрывает этот свет, с которым ты родился. Шум. Есть шум. Этот старик сидит и кричит. Нет, у тебя ухо для этого готово. Но если бы у тебя не было ушей, не было слуха, ты бы это не раскрыл. Мы просто находимся в определенном пространстве. Пространстве наших пяти органов чувств, которыми мы воспринимаем хоть что-то из этого пространства, нам кажется, что мы уже находимся в полноценном мире. Ты в конечном счете ограничен таким маленьким пространством, которое раскрывается тебе твоими пяти органами чувств. А все остальное... Он говорит, как ты не испытываешь нехватки в шестом пальце, ты не испытываешь потребности в шестом чувстве. Творец тебя наколол. Он не дает тебе желания раскрыть, зачем ты живешь. Но он при этом подставляет тебе разные удары. которые пинками подталкивают тебя к желанию раскрыть, откуда они берутся. И тогда он начинает давать тебе, по мере твоего желания, инструменты для этого раскрытия. Есть общая сила, для которой не нужны все эти сенсоры и анализаторы параметрические. Да? Я тебе просто дам чувство. И каббала дается для того, чтобы раскрывать, кроме всяких там помимо всяких параметров воздуха, кислорода и всех этих дел, как раскрыть Творца. Но тебе нужно выстроить этот прибор по ступеням авьюта, по ступеням восхождения духовного. Он должен соответствовать тому явлению, которое ты хочешь раскрыть. Ты его должен настроить. Ты должен, как бы это сказать, ну, настроить его так, чтобы он раскрыл именно это явление, именно Творца, единую высшую силу, от которой берется все остальное. И тогда ты раскроешь и все остальные явления. Еще миллиарды явлений, я тебе обещаю. И тебе не придется строить уже каких-то новых сенсоров для каждого из них. Только благодаря тому, что ты настраиваешь себя на него, только благодаря этому придут тебе еще тысячи явлений. Потому что это уже такие вспомогательные органы чувств. Наранхай да наранхай, ну такие уже ступени как-то. Оно уже придет само. Но это то, чем мы занимаемся. Наполнена земля его честью, да, спрашивают ангелы, каково его имя. Они его не могут раскрыть, а ты можешь. Потому что ангел — это просто сила, этого недостаточно, а у тебя должен быть хиссарон, потребность в нем. И это ты раскрываешь. Здесь проверяется чувствительность твоего датчика. Все. У ангелов этого быть не может, потому что желание есть, но хиссарона нет, потребности нет. Хиссарон — это уже собственная потребность, собственное вожделение. Желание я получил, дали мне по голове, получил желание. Это уже нечто другое. Вот так. Так что не сожалей о том, что Творца здесь не хватает. Сожалей о том, что твое сердце не готово раскрыть его. Ладно, что дальше? Да.
В примере, когда движется проводник, вот в группе как бы это понятно. То, что мы выясняем, многие вещи, и благодаря этому продвигаемся вперед. В распространении тоже понятно, как бы среди народов мира движемся, и тоже пробуждаем многие состояния, и благодаря ним продвигаемся. А вот когда в материальной жизни мы попадаем в разные ситуации и так далее, вот я никак не могу понять, куда это привязать, какие это выяснения в нас пробуждают, к чему толкает.
Мы еще не способны связать это вместе. Но если мы это... Ты говоришь так. Духовность, я понимаю, есть пять уровней. Есть пять уровней авиюта, есть рашимот. Подъемы, падения, сила отдачи, сила получения. Масах, сокращение. Все каким-то образом... Раскрываю его. Отраженность, прямой свет в отраженном и другие явления. Ну, в общем... Если сейчас в своей жизни я чувствую то и другое, и третье, и различные явления, которые не совсем понятны мне, я их не совсем хочу и так далее и тому подобное. Как мне облачить эти явления в духовные келим? Или наоборот, как духовные келим облачить в эти явления, чтобы я связал все, привязал все к одному источнику? Какое мне дело до того, что это женщина, это моя жена, это мой директор, это мой банк, это мои товарищи? Ну, вообще, мои там приятели и все такое. Я хочу вместо них ощущать силы. И тогда я все эти вещи соединю в единую систему, духовную. Нет. То, что ты не способен почувствовать духовное, сожалеешь сейчас. Ты об этом сейчас сожалеешь материально, то есть в этом мире. В тот момент, когда ты войдешь в духовное, еще приблизишься к нему и будешь способен представить духовность именно в духовных келим, то и материальные вещи тоже примут свой духовный характер. И не будет у тебя никакой разницы между этим миром и миром духовным, и ничто не будет их разделять. Но пока это там, а это там. Здесь 5 материальных органов чувств, а там 5 духовных органов чувств. Кедр Хохма Бина за Рампин и Малхут. Но потом все это объединится в нечто единое, в духовном понимании. А пока ты не можешь. Не можешь. Это очень непросто. Очень непросто. Я дал пример с Рабашем. С Рабашем. Он смотрит на лошадь и говорит: смотри, ангел, хорошо бы нам так. Это лошадь, которая приходила есть из помойки. Мы туда выбрасывали очень много хлеба после трапезы. Так эта лошадь приходила, нажимала на педаль, которая открывала крышку, и ела прямо из мусорного бака. Там была когда-то, там был конный завод. Там уже все застроили давно, но тогда там был. Вот, видишь, говорит, это ангел. Я говорю, какой ангел? Лошадь, я ее все время тут вижу. Нет, ангел. Вот так. Кто прав? Оба. Да.
Когда я пытаюсь справиться с материальными проблемами, но я понимаю, что я с ними никогда не справлюсь. Я должен просто двигаться в единство, в группу, к Творцу. Ну, то есть пытаться сюда вкладывать все силы.
Я מנסה להתמודד עם הבעיות הגשמיות שלי, אני רואה שאני לא אפתור אותם אף פעם. אני פשוט צריך להשקיע ולהתקדם יותר בכיוון הקבוצה, להשקיע כאן את כל הכוחות.
ויחד עם זה, ויחד עם זה.
И вместе с этим, вместе с этим, ты, тем не менее, обязан... Тем не менее, у тебя все материальные вещи должны быть тоже построены определенным образом, пока тоже не станут чем-то единым. И я говорю тебе, что пока это не будет единым, пока оно станет единым, оно не станет единым, пока ты не придешь к Гмартикуну. Потому что ничего ты с собой иначе не заберешь.
Получается, что в материальных действиях просто должен действовать все-таки материально, а сердце все-таки должно оставаться в группе, в Творце, в духовной работе.
בגשמיות אני צריך לפעול כמו שפועלים בגשמיות, אבל הלב הוא נשאר עם הקבוצה, עם הבורא, עם עבודה רוחנית.
Тут вопрос даже не в действиях, а в переживаниях. Я переживаю за будущее, за свое материальное, или я переживаю за будущее духовное? Понятно, что материальные никуда действия не исчезают.
השאלה פה היא לא גם במעשים. ברור שהמעשים הגשמיים לא יעלו לשום מקום, אבל איפה נמצא הלב, הדאגה לעתיד שלי? האם אני דואג לעתיד הגשמי שלי או לעתיד הרוחני שלי?
אתה דואג לרוחניות.
Ты беспокоишься только о духовном, занимаясь материальными вещами. Так должно это работать. Тогда ты сможешь воспринимать оба мира. Все? Мы уже приближаемся к тому последнему получасу, который, как у меня написано, должен быть посвящен женщинам. Это в каком смысле? Это тоже со мной этот урок, или это связано? Вопросы ко мне. Ну, вы же не хотите ничего там задавать, да? Ладно, что делать-то? Избранные отрывки. Несколько минут. Какая Тора? У нас 10 минут. Женщины, давайте уже задавайте свои вопросы. Я думаю, что у них не так много. Ну? Есть о чем спросить или нет? Одна. Раз, два, три. Все, нет вопросов. Нет, ну никто не хочет. А сейчас какая-нибудь женщина понаглее таки выйдет в микрофон, и за ней еще 20 тогда потянутся. Нету, да? Есть такие. Где? А, это у нас представитель женщин.
Прислали несколько вопросов. Есть вопросы, как женские, так и мужские, по отношению к дежурствам. В основном это от женщин. То, что касается чистки. Чистки картошки.
Я не знаю, почему нам нужно так много об этом говорить. То, что мы сами едим. Если бы я говорил, ребята, нам нужно выйти на улицу Шенкин и спасать там этот святой народ, который там выгуливает собак, уже непонятно, кто кого выгуливает, да? Так я уже понял тогда, хотите вы или нет. Ну ладно. Здесь, перед едой, тебе нужно почистить картошку, яйца или еще там что-то сделать. Я не понимаю, это непонятно, что мы это для себя делаем? Что каждая женщина не готовит у себя дома еду для семьи? Пусть делает это здесь, тут это даже еще проще, ничего не надо готовить. У нас на кухне же мужчины работают. Только чистка. Самая простая работа. Но чище, это очень просто. Я не смеюсь над этим ни в коем случае. Это же еще и такое объединяющее действие. Это поддерживает объединение, это общая работа совместная. Можно говорить, можно приходить в какую-то связь друг с другом. Я не понимаю, в чем проблема. Всегда хотят... Я всегда слышу претензии. Когда придет мое время? А тут есть время и место, и возможность. Сядьте в круг 10, 8, какая разница? Немножко намерений и вперед. Чистить. Я не понимаю, мы же это съедаем тут же на месте, это не для кого-то другого там. То, что женщины на это не приходят, я очень плохо на это смотрю. Может быть, нам имеет смысл вообще отменить все, что касается общины. Это нас очень ослабляет, отбирает у нас столько ресурсов. Вообще. Так не нужна нам община. У Рабаша все было так просто и хорошо. Весь этот бардак становится ненужным. Я бы так и сделал. Если уже действительно никто этого не поддерживает, зачем это все держать? Содержать. Это я тебе говорю. Нужно подумать. Нужно подумать. Спроси людей, которые жили 20 лет назад в маленьком доме в Нейбраке. Была только одна трапеза, да? Субботняя для семей. А кроме этого ничего? Не знаю, если нет поддержки, Видимо, она ей не нужна. И нет смысла это продолжать. Сделаем так, как было. Семья не имеет никакого отношения, как это всегда было. Нет с ним никакой связи, нет возможности пройти в это место вообще. Работают только мужчины. Позаботимся о том, чтобы это было общество такое, каким оно должно быть в соответствии с основами Каббалы. Я не раз об этом думал. Дальше. Еще о чем-то хотите спросить? После этого они уже точно не захотят.
Ну?
Видишь? Ладно, продолжим. Что делаем? Зор для всех.